Добрый вечер. Это программа «Полный Альбац». У микрофона Евгения Альбац. Как всегда в понедельник, как всегда в 20 часов по Москве, в 19 по Киеву и Тель-Авиву, в 12 по Нью-Йорку, в 9 утра по Калифорнии. Я начинаю эту программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Так, на протяжении 18 лет или 17 лет я начинала эту программу на «Эхо Москвы». Но, как вы знаете, 5 марта 2022 года «Эхо» отключили от эфира. Там теперь вещает какая-то парашная государственная радиостанция. А я перенесла эту программу на свой YouTube-канал и канал портала The New Times. Пожалуйста, подписывайтесь на канал тем, кому это не страшно. Я понимаю, что многие сейчас обеспокоены принятием новых законов, тем более, что я иноагент, и все там дальше добавляется по списку. И сегодня мой гость, так просто, вы же просто уголовник, правильно, Роман?
Без этого.
Да.
Здравствуйте.
Роман Баданин, главный редактор проекта. Я вообще, когда писала карточку гостя, я написала просто «главный редактор», потому что на моей памяти, вот сколько я помню Романа, он всегда был главным редактором. Он был главным редактором газеты .ру.
Не льстите, был заместителем, первым заместителем главного редактора.
Да.
Не был главным редактором.
Вы не были? А кем вы
не
были
был.
Газете
первым заместителем главного
первым.
Редактора.
Окей.
Вот это.
Ага. В РБК Баданин возглавлял все информационное вещание, да, все расследовательское информационное вещание. Вы создали проект, если мне память не изменяет, это был 17-й год.
18-й.
Окей.
Началось в
17-м,
вы правы. Оформилось.
Да. Потом, когда Баданин и его ребята сделали расследование о Колокольцеве, у них прошли обыски, и потом через какое-то время проект объявили нежелательной организацией, ребята вынуждены были уехать, вынуждены эмиграцию, создали агентство, восстановили проект. Короче, вот такой послужной список моего сегодняшнего гостя. Но Баданин интересен не только, конечно же, тем, что он главный редактор, но и теми расследованиями, прежде всего, которые делает он и его команда. И вот последняя большая работа проекта, ребята на протяжении 1,5 лет изучали биографию 1300 влиятельных людей России и их семьи. Как подсчитал в своей, по-моему, колонке Роман Баданин, это примерно 10 тысяч человек, если иметь в виду, значит, чиновников и их семьи. И они пришли к выводу, что российская государственная власть прожила непотизмом. Два с лишним десятка семей, считает автор, владеют основными активами России – государственными и квазичастными, благодаря тому, что контролируют важнейшие институты власти. Вот так это устроено в сегодняшней России, что активы – это прямая функция от бюрократического места. И семья – это семьи, это не фигура речи. Который упоминается в этом большом исследовании отцы и деды, это в буквальном смысле целые семьи, родители, дети, дяди, тети, племянники, которые сидят на весьма хлебных должностях самых разных властных структурах, и в правительстве, и в администрации президента, и в силовых органах, и так далее, и аккумулируют таким образом власть и деньги. Какие открытия, я бы даже сказала, открытия чудные, открыли журналистам проекта? Вот об этом и многом другом в интервью с главным редактором и руководителем расследования «Отцы и деды» Романом Баданиным. Роман, первый вопрос. Я, конечно же, прочитала все. Это очень интересное чтение, хотя, поскольку мы в New Times вели много лет рубрику «Все лучшее детям», и много писали о том, как, значит, дети высоких чиновников идут на высокие должности в государственных банках, корпорациях и во властных структурах, то многое мне, конечно, было известно. И тем не менее, я хочу вас спросить, вот для тех, кто не читал или пока еще не читал и собирается прочитать, это целая работа, там у вас много чтения, много смотрения, много очень интересной художественной работы, кстати говоря. У вас какой-то очень хороший художник. Скажите мне, что для вас самое важное в этом расследовании?
Спасибо, во-первых, за комплименты. Во-вторых, ну вы так или иначе прошлись по самому важному. Вы же понимаете, у нас не было рубрики «Все лучшее детям», но мы тоже как бы мы квалифицированные наблюдатели за политическим и деловым процессом в стране, в том смысле, что мы, наверное, знаем чуть больше по долгу службы, чем среднестатистический обыватель. И, казалось бы, должны бы быть готовыми. Но я с вами поделюсь шоком. Как это выглядело изнутри, с нашей стороны аквариума? Например, я отвечал за прочитывание и редактуру большего числа справок, так называемых, то есть биографических вот этих вот текстов, написанных о героях и об их семьях. То есть я их все пропустил через себя. И у меня два впечатления. Первое, это, черт возьми, повсеместно. Я не был готов к этому. Вот как на духу говорю, я, читая каждую новую партию, которая мне сдавалась, офигевал, что они идут буквально по алфавиту. В том смысле, что мы почти не видим выбывших, потому что мы не нашли у них родственников. Кстати, если не нашли, не факт, что их нет. Вот это первое впечатление. Это, блин, повсеместно. Второе, не менее важное, но это другая грань той же проблемы. Я читаю справки людей, которые, казалось бы, вся их политическая карьера прошла на моих глазах как журналиста. То есть они там стали сенаторами, депутатами, сотрудниками администрации там, в начале нулевых. Казалось бы, я, опять же, как квалифицированный наблюдатель, должен помнить и знать про них все. А я читаю, и многое я вижу, как будто в первый раз. Это про другой феномен. Ну, во-первых, человеческая память. Мы видели нашу цель, в том числе, чтобы рассказать людям, которые всего этого не наблюдали, они вошли, возможно, во взрослую жизнь сильно позже, чтобы рассказать это. А во-вторых, это свидетельство того, насколько затерто это прошлое. Насколько оно... И это меня побудило как раз писать эту заметку, потому что мы внутри редакции, эту колонку имею в виду, потому что мы внутри редакции нередко погружались в споры Объясню сейчас природу. Ну, и Мирек, какой-то, значит, чиновник сейчас, неважно даже имя. И мы вдруг обнаруживаем, что какой-то факт его биографии мы вынуждены цитировать по сайту, предположим, по сайту компромат.ру. Ну, зрители, наверное, знают. Это такой сборник компромата в широком смысле. Там может быть и чистый компромат, а может быть и реальные заметки, перепечатанные, расследования, в том числе перепечатанные. И у меня, как у редактора, у моих коллег сразу стойка. А почему это так? И мы погружались глубже, и выяснялось, что, например, первоначальные тексты не найти. Хотя про это писала вполне серьезная, уважаемая пресса. Были такие времена, не поверите. Российская пресса писала о чем-то открыто и непредвзято. И так мы поняли, что за эти 25 лет, помимо того, что они, так сказать, всюду сажают своих родственников, они еще одновременно заметают следы этого. Этого всего остального. Вы не поверите, сколько затерто про уголовное прошлое, предположим. Ну вот кто сейчас вообще способен вспомнить из новоживущих людей, что депутат Скотч, который в парламенте 25 лет, что это натуральный солнцевский бандит, который колотил шишку, как они говорили, на всей Тверской улице от Госдумы до Маяковки. Натурально ходил, дань выбивал с первых этажей. Конечно же, это стерто. И, конечно же, у Скотча гигантская семья и все пределы. И вообще, Скотч, на секундочку, родственник Дениса Мантурова, первого вице-премьера Российской Федерации. Казалось бы, ну, во всем цивилизованном мире про вице-премьер, про семью и окружение первого вице-премьера должно быть все на виду. Большая часть вообще должна быть его в официальной биографии на сайте правительства. Так нет ведь. Тоже ничего нет. И вот мы, как бы, если речь про утаивание прошлого столь больших фигур говорим, то что говорить про вот всю эту 450 депутатов Госдумы? Там же вообще волосы шевелились, когда мы про некоторых вспоминали и читали, и заново описывали их биографию. Вот, ну, вот такие два шока. Я в них жил 1,5 года и постарался их, так сказать, избыть с помощью этого спецпроекта.
Вы написали в своей колонке, что вот как раз вы об этом сейчас сказали, что историю вычищают. Я совершенно с вами разделяю этот ужас, потому что советские, они думали, что они будут владеть страной вечно. И поэтому не боялись, что документы совершенно секретные пересылались, например, из разведки в ЦК КПСС, ну, в Политбюро ЦК КПСС, ложились в так называемые особые папки, в такие коричневые запечатанные конверты, на которых было написано «не вскрывать», мы их вскрывали. Они думали, что это никто никогда не увидит. Путинские, они пережили начало 90-х годов, они пережили, как открывались, какая-то часть архивов открывалась, как становилось известно, что, там, например, в бюро известных советских газет из 3 человек 2 были из КГБ, или там весь ТАСС был сплошной КГБ и так далее. Но открывалось вообще очень много всякой другой информации. Я помню, как Евгений Максимович Примаков, который был Ельцин назначил его руководителем разведки после того, как Ельцин получил полную власть в России практически после распада Советского Союза. Так вот, он провел целую пресс-конференцию на эту тему. И в частности, я был одним из, значит, людей, на которых он обрушился за то, что мы публиковали в московских новостях просто документы. И таким образом открывались люди, которые передавали, например, деньги различным организациям и коммунистическим партиям по всему миру, создавали огромное... Я когда-то сделала, знаете, список из 167 компаний, которые создались на Западе, ну, вообще во всем мире, на деньги, которые передавались через так называемый счет номер один. Но почему я об этом говорю? Что пришедшие к власти путинские, они поняли, что информация – страшно опасная вещь. Вот как вы думаете, Они вычищают только доступный интернет, это же делают не только они. Богатые люди могут заказать чистку интернета.
Совершенно верно.
Или у них где-то все-таки лежат документы.
Ну, конечно же, лежат документы. Куда же им деваться? Не горят
То есть вы
документы.
думаете, они не сжигают документы?
Ну, вопрос ваш так звучит. Обнаружим ли мы что-то? Если обнаружим, то что в архиве КГБ, где он там под Подольском, когда и если, так сказать, случится какое-то хорошее событие в нашей жизни, и мы получим возможность там поработать. Нет у меня ответа на этот вопрос. Я же, понимаете, я же из того поколения журналистов, кто не имел счастья поработать там. Это было бы неплохо, ну, то есть, безусловно, Путин и выстроенная им система, силовая, во всяком случае, ее часть наследует тому, что было при Совке. Вы не хуже меня помните, ну, были, например, две таких могучих биографических тайны в позднем Советском Союзе. Происхождение Юрия Андропова и, так сказать, что Юрий Андропов делал во время войны. Почему этот, значит, могучий государственник не воевал толком? Все было все было под ковер загнано. Но случились 90-е, и как минимум на второй вопрос мы получили ответ за счет очевидцев. Я сейчас не буду в детали уходить, но было знаменитое интервью коллеги по Карелии, там, Андроповского, который рассказывал, что Андропов-то, по большому счету, откосил от войны. Откосил от войны. Это я к чему? К тому, что, а я не знаю, в архивах это сохранилось или нет, или оно было там уничтожено в советское время. Но покуда есть люди, которые хоть что-то видели, помнят, еще живы и готовы при определенных обстоятельствах это рассказывать, это, по крайней мере, не утеряно совсем. Вот я на что рассчитываю. Опять же, я не знаю, что мы обнаружим. Я бы мечтал, как исследователь, как журналист, поработать в архивах, конторы, когда это станет возможно. Но уверенности в том, что я найду там все это, у меня нет. Безусловно, они могут уничтожать. Но я верю в другое. Я это вижу даже по сейчас. Что покуда есть люди, которые были очевидцами, да, люди это всегда не так надежно, как документ, хотя есть нюансы. Пока есть люди, шанс на то, что мы сможем восстановить вот эти затертые страницы, он существует.
Никита Петров, мемориалист Никита Петров, написал большую биографию Юрия Андропова, которая вышла в прошлом году. И я ее, конечно, прочитала, когда она стала доступна уже здесь, в Америке, в библиотеке. Так вот, вы знаете, меня больше всего там поразило, что большая часть книги посвящена выяснению вопроса, был Андропов евреем или не был вопрос Андропов
Потому что
евреем.
это была тайна советская.
Да. Но
Прям это
оказывается,
то,
что
что было
все-таки
на
он не был
кухнях.
евреем, но в данном случае, но просто это очень, мне кажется, такое точное отражение, хотя в КГБ считали, что он был евреем. Я помню интервью Олега Калугина, который, ну, мы все знали, что Андропов еврей, вот так, например, вот слово. Но это просто такое отражение, мне кажется, такая характеристика тоже и конторы, и страны.
Да,
Возвращаясь
согласен.
к вашему расследованию. Для меня, вот скажите, пожалуйста, а какой вот у них мотив было приводить своих детей и родственников во властные структуры? В 90-х годах они же предпочитали все там создавать какие-то, многие предпочитали создавать свои бизнесы, значит, уезжать за границу и там создавать бизнес, заниматься советской госсобственностью за рубежом, и из этого делать деньги, очень многие делали на этом деньги. Потом, когда Путин пришел к власти, то в какой-то момент был очень любопытный наблюдать, как пошел отток из частных структур в государство. Но я отслеживала именно КГБшников. Вот какой мотив было им приводить всех своих детей, внуков, и значит, и тети, и дяди во власть. Зачем?
Композитный ответ. Во-первых, вы отчасти уже ответили. Ну, первое. Путинская элита за последние 25 лет сделала максимум для того, чтобы работа, скажем так, в госсекторе или около госсектора была сопоставима по своей доходности, неважно, явной, тайной, опять же, тайно явной, с частным бизнесом. Ну, смотрите, сегодня мы выпустили одну из новостей, основанных на расследовании. Костин, Андрей Костин, ВТБ. Он устроил в свой государственный банк 8 своих всевозможных
Да,
родственников.
меня это
Раз.
поразило, кстати говоря,
И
зачем?
больше 20 других важных отпрысков из других семей. Там 23, что ли. В диапазоне от семьи Путина до семьи Патрушева и дальше по списку. Они все работают в ВТБ. Ну, там на позициях от средних менеджеров до высоких менеджеров, до вице-президентов. И мы, кстати, никто не знаем, а какое у них там вознаграждение, даже легально. Уж не говоря о том, что нелегально. Ну, я точно могу сказать, что он бы их туда не устроил, и они бы сами туда не пошли на работу, если бы это было невыгодно. Ну, и дальше по списку. Мы все видели обыски у сотрудников ФСБ, у которых лежат миллиарды. В том смысле, что должности гарантируют ничуть не меньше, чем легальный заработок в частной структуре в 90-х. Во-вторых, тоже очевидная вещь. Процессы отбора, они выхлощены. В том смысле, что как бы нормальные HR-процедуры не работают. Если можно, так сказать, попросить человека нанять своего, то зачем мучиться? Это проще, чем, так сказать, ну, запускать вот эти процессы отбора наиболее эффективных и так дальше, профессиональные качества оценивать, опросы, интервью, к чему все это? Ну, а третье, оно, наверное, самое важное и самое очевидное. Ну, слушайте, вот я про это пишу тоже в колонке, или видео в своем рассказе. Мы когда делали часть, которая Кадырову посвящена, а он абсолютный рекордсмен, там под сотню у него только очевидных найденных нами людей, я подозреваю, что их, конечно, больше, если там вот в широком толковании применить слово «родство» на Кавказе. Так вот, мы спрашиваем, а вот у знакомого, у его тоже с Кавказа, а почему, вот есть какое-то объяснение, почему у него такая маниакальная красота? Он говорит, ну, так все же просто. Вот у меня, говорит, тоже есть фирма у нашего источника. Есть, говорит, фирма. Ну, вы знаете, я главным редактором сделал свою жену. Ой, главным редактором, главным бухгалтером сделал свою жену. Потому что, ну как? Ну, это же финансы, это же самая чувствительная часть нашего бизнеса. То есть, ну, кому еще могу доверить? А ты, говорит, представляешь, что у Кадырова какие тайны по сравнению с моим бизнесом? Это я к тому, что это, конечно же, вопрос доверия. И это ответ очень важный про Россию. Но, в принципе, у них не очень много людей, которым они доверяют. Это фактически их родственники, либо вот очень повязанные с ним чем-то, ну, чем-то нехорошим, чем-то преступным. Как в мафии. То есть ты можешь довериться тому, у кого либо кровь на руках, либо кто твой близкий родственник, либо в идеале и то, и другое. Вот я думаю, три таких причины они большинство кейсов описывают.
Да, это очень интересно. При том, что, знаете, я всегда, когда говорят, сравнивают Россию там с мафиозной структурой, я говорю, я была бы счастлива, если бы Россия была мафиозной структурой. Если бы в России все эти люди, это была мафия. Но беда заключается в том, что это государство. И у этого мафиозного государства есть то, что принадлежит только функции, которые принадлежат только государству. Право безнаказанно убивать. Право предоставлять общие блага. Чистое небо над головой там, и свежий воздух. Да? И у них есть возможность подслушивать, они могут решать проблемы с конкурентами тем, что подложат им там жучки, вскроют их переписку и так далее, так далее, так далее. В этом же ужас ситуации, что
Ну
они,
да, что это мафия
конечно,
и полиция в одном лице.
абсолютные мафия и государство в одном лице. То есть институт государства построен как мафия, но при этом он обладает еще тем, что мафия не имеет. Сицилийская мафия, она могла, конечно, строить дороги в Неаполь и закатывать туда мусор, понимаете, и делать на этом бешеные бабки, но при этом их можно было посадить. А, или там они не могли, многие из них, в отличие, там, скажем, от Колумбии, не могли избраться в парламент Италии или войти во власть, да? А здесь же это все наоборот. Ну вот о чем я хочу вас спросить. Вы ведь работать в госструктурах, как мы сейчас видим, это создает большие риски. Мы видим, что по всей стране происходят посадки вице-губернаторов, отставных губернаторов, мэров и так далее. И не только. Машкович, человек, который, так сказать, состояние которого оценивается там почти в 2,5 миллиарда, сидит. Там Майкл Калви, у него вышла книжка, я ее прочитал. Человек, который сделал просто, вывел российский Яндекс на биржу и заработал в России миллиарды и создал очень важные бизнесы. Отсидел, у него книжка посвящена его сокамерникам по камере 604. Вот как же риски? Почему они не боятся этих рисков?
Ну, знаете, риск – благородное дело. В том смысле, что, ну, а какой еще? Ну, во-первых, давайте так, тоже не будем. Риски по-настоящему серьезных людей ни разу не коснулись. Ну, серьезных имеется в виду родни правящих династий. Ну, мы все помним, например, историю Игоря Путина, далеко не самого близкого и не самого любимого родственника президента, который годами натурально путешествовал из одного отмывного банка в другой. Более того, в одном из них, в самом главном, в Мастербанке, сидел вместе с родственником Патрушева. Одновременно они там были оберегами, сидели, берегли этот бизнес. Хотя про этот бизнес от начала и до конца было все понятно. Это была просто большая отмывочная контора. Один большой инкассаторский автомобиль это был, по большому счету. Банк упал в итоге. Жестко упал. Его собственный булочник, оба булочника, они там в розыске, наверное, до сих пор, уголовные дела, там кого-то посадили. Ничто из этого не коснулось ни Игоря Путина, далеко повторю, ни самого близкого и любимого путинского родственника, ни Патрушева. Таких примеров мы, кстати, приводим в наших биографических справках много, что вот смотрите, а потом раз и случилось то-то, но на карьере нашего героя это не сказалось. Безусловно, дальше по вот этой вот как бы властной цепочке, ну, кого-то могло задеть. Но послушайте, ну, еще раз, это высокомаржинальный бизнес для них. Стать чиновником или стать государственным менеджером, скажем, в госкорпорации, или даже в частном бизнесе, зависимом от госконтрактов. Но это все равно для них высокомаржинальный бизнес. В их мире, конечно же, этот риск того стоит. И потом, ну, мы так тоже говорим риск. Их шанс на то, чтобы отбиться от этих рисков в случае чего, всяко сильно выше, чем шанс отбиться от претензий правоохранительных органов у простого россиянина. Поэтому, ну, они играют в эту игру. Это для них тоже немного русская рулетка. Немного. Несравнимо с антивоенными активистами, с независимыми журналистами и так дальше. Поэтому, ну, меня здесь как бы переживать за их судьбу я уж точно не стану. Тем более, что, ну, знаю, самые важные из них, свои проблемы у них не будет, а если будут, они их решат.
Вы пишете о Черкесове, о знаменитом Черкесове, который вместе с Путиным, Путин начинал работать в идеологической контрразведке, значит, то, что называется Пятое управление КГБ. Черкесов живел одно из последних диссидентских дел в Ленинграде. Они, очевидно, были очень близки с Путиным. тому же Черкесов женился на главном редакторе известного в конце перестройки издания питерского «Час пик». По-моему, ее зовут Наталья
Чаплин.
Чаплина, фамилия.
Чаплин.
Чаплина. Я не помню ее первое имя, по-моему, Наталья.
Наталья.
Короче, это был такой любопытный альянс, а потом и Черкесов тут же пошел значит, когда Путин стал президентом, Черкесов тут же за ним пошел, еще когда Путин возглавил ФСБ, пошел за ним и стал заместителем руководителя ФСБ, представить себе
Первым.
бы
Первым даже.
первым, да. Это был колоссальный скачок в его карьере. Никто из них, конечно, наверное, это не ожидал. Но потом Черкесов написал знаменитую свою статью в «Коммерсанте». И, так сказать, это была война, как вы об этом и пишете. Тоже в московских новостях много про это писали тогда. Война с Патрушевым, с тогда директором ФСБ. А Черкесов тогда возглавлял наркотическое ведомство,
Госнаркоконтроль.
да, который был просто потом ликвидирован, госнаркоконтроль. И все. И он потерял свою должность, стал депутатом Государственной Думы от КПСС. И, ну, естественно, у Зюганова такая же отмывочная контора, как была у Жириновского. И, собственно, как вы пишете, он в 22-м году он умер. Вот вам классический, вот пример. Пошел против хозяина и получил по морде.
История же тем прекрасна, что в ней всегда случаются, так сказать, отклонения от общих правил. В том смысле интересные казусы. Черкесов, кстати, на мой взгляд, потому что мне правда интересна была его судьба, и даже вне проекта «Отцы и дети», и «Деды», он одно из таких отклонений в чем-то. То есть история вот этого как бы падения, растянувшегося на годы, она же началась в 99-м году, когда Путина пересаживали из кресла директора конторы в кресло поважнее. И он искал тогда, мы про это тоже писали, он искал тогда своего сменщика, кто бы занял его место в конторе. И Черкесов был первый кандидат. И у них, как рассказывают, состоялся разговор, в ходе которого Черкесов, это сейчас трудно вообще поверить в такие реалии, отказался. И, ну, Путин в целом не любит отказов. А тут от своего первого заместителя. В результате главой ФСБ стал Патрушев, а Черкесову действительно придумали. Ну, там он побыл этим самым полномочным представителем. Потом для него создали вот эту вот некую хрень. Госнаркоконтроль. Что это вообще? Никто не знал. Именно поэтому она потом так же и исчезла, как возникла. Потому что единственная цель ее создания была, чтобы Черкесову приделать погоны новые. А он второй раз нарушил вот эту субординацию. Он вытащил на свет Божий в силу, кстати, видимо, какой-то своей личной черты характера, ему нравилось писать. Недаром же он женился на журналистке. Это не первая была его статья, а как минимум третья из тех, что мы знаем. Одну он под псевдонимом еще в 80-х написал, другую написал в начале нулевых, по-моему, в «Комсомольской правде». И вот третья. Он вынес на суд общества, пусть и иносказательно очень написанную, значит, эзоповым языком, тему противостояния внутри конторы. Ну, это был, конечно, уже, видимо, ну, это был уже личный такой, личная история. Но и при этом, заметьте, посадили Бульбова, но не посадили Черкесова. У Черкесова не было как бы серьезных, ну, тяжелых последствий с точки зрения репрессий. Да, он расстроился, был депутатом от КПРФ, потом и оттуда его попросили, много пил, как говорят, ну и закончилось так, как закончилось. Опять же, сострадание нет, ну
Нет,
это
вопрос
их
не
жизнь.
сострадания, просто интересно, как у них устроено, как там это все устроено. Мне с этой точки зрения кажется очень любопытным, что Черкесов позволил себе выйти в паблик, что, конечно, является... это с одной стороны показало, что у него не было доступа к телу больше, хозяина, а с другой стороны, что любой выход в публичную плоскость показно наказывается, причем самым жестким образом.
Но, с другой стороны, вот посмотрите, это всего лишь конец второго срока Путина. Такое еще было возможно. Можете ли вы просто помыслить такое в современном мире, что кому-то вообще придет в голову выносить в паблик проблемы подобного характера? Ну, кому-то прям на самом верху придет такое в голову. Это говорит о том, какой мы путь проделали с того времени. Ну, они боятся сильно больше, они понимают, что как бы это точно ни к чему не приведет, что места нет даже вот такой вот эзоповой конкуренции. В том смысле, что все проще решать под ковром за... Вот это про Россию очень многое говорит прошедшие 15 лет.
Да. Когда-то можно было делать интервью с членами правительства, даже в путинское время уже, которые вполне критически высказывались там и говорили, что Путин сам звонит и требует дать кому-то деньги, а при этом ругается, что есть какой-то там, возникает дефицит бюджета и так далее.
Я вам больше
Но...
скажу, когда-то можно было просто взять интервью
Да.
независимому журналисту, члену правительства.
Да. Да. А еще у меня к вам вопрос. Вот вы, как вы уже упомянули о Кадырове. Проект делал вот этот замечательный, очень подробный рассказ о Кадырове. Страшный совершенно, конечно, рассказ. Я, кстати, помню вот его, вот этого мальчиков, вот этих подростков в Чечне, в Первую войну, когда мы ехали, журналисты, из Назрани в Грозный, который совершенно горел. И там была автобусная остановка, и вот там стояли вот эти мальчишки, 10, 11, 12 лет, и все, значит, с автоматами. Вот это было понятно, что это растет целое поколение, которое не учится, которое только воюет. И Кадыров – классика этого красного поколения. Действительно, он привел во власть, там, вы называете, по-моему, 94 или 95 человек.
Ну, с ним 96, весь клан
6.
96.
Да. Скажите, пожалуйста, но почему... Ведь известно, что у Кадырова сложные были всегда отношения с ФСБ. И ФСБшники, в принципе, были, они сливали информацию по Кадырову, потому что там творилось в Чечне. Он позволял себе убивать своих врагов, которые, к тому же, параллельно были там агентами ГРУ или КГБ или ФСБ и так далее. Почему, тем не менее, такое количество людей Кадырова вошли в том числе и в федеральную власть?
В каждом индивидуальном случае, я думаю, есть и свои индивидуальные причины, а в целом у него мощный лоббистский ресурс. А с точки зрения доступа к царю, раз. А во-вторых, с точки зрения денег. Это нельзя, не нужно недооценивать. Кадыров, безусловно, мастер решать вопросы с помощью денег. Где он их берет, ну, это отдельный огромный вопрос, и государственного бюджета, и с помощью крышевания бизнеса постоянного. Он, наверное, крупнейший, как это называется, лицо, предоставляющее услуги по нелегальной обналичке. То есть источников этих денег у него хватает. Он, я думаю, несопоставим по своей зажиточности, скажем так, вообще с любым другим, не то что губернатором, но там, почти с любым другим лицом федерального уровня. И это все работает. Ну вот мы рассказываем в «Отцах и дедах» историю Керимова, которая во многих эпизодах соприкасается с историей Кадырова. И вот там есть один эпизод, как, собственно говоря, это все происходит. Мы рассказываем историю, как Уралкалий поглотил Сельвинит, компанию Сельвинит. Коротко, просто люди Кадырова запугали основного акционера Сельвинита с тем, чтобы он слил свой актив. Грубо говоря, подтолкнули его к сделке неправовыми методами. За что получили какую-то умозрительную, ну, написанную на салфетке, но в том мире абсолютно реальную долю в объединенном Уралкале. Вот так это работает. В том смысле, они могут оказать такую услугу условному чиновнику, условному ФСБшнику, условному, вполне не условному даже, золоту. Конечно же, это ресурс. Кадыров в том числе подсаживает на деньги. Не только на страх, но и на деньги. А если и страх, и деньги, так это же вообще как бы золотой актив. Я думаю, этим все объясняется.
Но при
Далее.
этом, извините, да, конечно, очевидно, что Кадыров торгует доступом к телу хозяина. То есть хозяин это знает, то есть Путин. Он же, и тем не менее, он относится к Кадырову снисходить. То, что прощается Кадырову, другим не прощается. Перестрелка, вы пишете об этой знаменитой перестрелке по поводу Wildberries в
Вайлдберрис.
центре Москвы в Романовом переулке. Сколько там,
Да.
200-300 метров от Кремля. А
Да.
между, когда была вот эта борьба Кадырова, который как бы помогал мужу, и Керимова, который как бы помогал жене за вот этот крупнейший, значит, торговый marketplace Wildberries. И тем не менее, и все знали, что это Кадыров. Там были убиты люди. Два ингуша и один был ранен. Вы об этом пишете. И тем не менее ему было все это прощено. Почему?
Ну, здесь ответ для меня очевиден. Он, конечно, выходит за пределы исследования отца и деда, потому что это касается вообще истории России и Чечни при Путине. Я термин этому придумал для книжки. Чечня и Кадыров – это игла в яйце Путина. Не в том смысле, что больно колется в промежности, а в том смысле, что это секрет вообще успеха. Отыграть с Кадыровым, к сожалению, у Путина не получится. Весь нынешний Путин построен на фундаменте умиротворенной Чечни. А умиротворенная Чечня в путинском мировоззрении связана неразрывно с фамилией Кадырова. Это его обещание, это его ставка, это много чего. Путин был молод, и он рискнул тогда, молод как политик, я имею в виду, и он рискнул туда, поставив на них. И так случилось, что эта ставка сыграла с помощью конторы, с помощью страшных вещей. Но она сыграла. Поэтому это нечто, что Путин не может, грубо говоря, ну, может, безусловно, но, видимо, не хочет и очень сильно боится отыграть назад, даже если Кадыров совершает страшнейшие вещи. Страшнейшие даже с точки зрения, опять же, ФСБ. Даже с точки зрения их, если он совершает страшнейшие вещи, это прощается. Потому что это игла, его Кащеева игла в яйце.
То есть Путин боится убрать Кадырова, потому что он боится, что Кадыров держит в кулаке Чечню и Дагестан на самом деле. Во всяком случае, тут то, что называлось, принято было называть ваххабитский Дагестан. И что если не будет Кадырова, никто другой не удержит эту ситуацию. Но разве Кадыров не выдавил из страны, из России, не только из Чечни, а из России, всех своих оппонентов и не убил тех, кто ему оппонировал в любой форме или противостоял, или там чеченских командиров, которым ему противостояли.
Ну, во-первых, нет. Во-вторых, даже будучи живя за границей, многие из них сохраняют влияние в республике. А во-вторых, ну он же не убил все население республики. А я не думаю, что просто в простом населении республики так уж много чистосердечных сторонников Кадырова. Вот моя ставка такова. Поэтому, конечно, Путин боится, скажем так, ну, нарушения статус-кво и потенциальной нестабильности там. А во-вторых, ну, слушайте, это огромный политический имиджевый, ну то есть если признать хоть даже до какой-то степени, что Кадыров как проект провалился, но ну, это же мощнейший удар по самому Путину. То есть если Кадырова даже просто снять, а ведь снять его не получится, его можно либо ну посадить, либо ну,
Там
боюсь даже
нелегко с этим эти
предполагать.
проблемы решают.
Ну, вот это это не Никиту Белых посадить. Это и там не Маркелова губернатора и так дальше.
но близкого коллегу по КГБ и главу РЖД Якунина, тем не менее, сняли, отстранили, он перестал, и вообще о нем ничего не слышно.
И это, я думаю, несопоставимо в данном случае, к сожалению.
Окей. Еще один вопрос. Его в своем комментарии, под очень подробном комментарии к вашему расследованию, задает Максим Трудолюбов. Это в открытом доступе, поэтому я его цитирую. Максим Трудолюбов в прошлом, для тех, кто не знает, он был редактором отдела мнений газеты «Ведомости» и был очень хорошим и сам колумнистом, и редактором. И мы его, многие из нас, очень хорошо знаем. И так вот Максим говорит о том, что Путин же сам и его окружение, то есть вот это вот то, что я называю корпоративное государство, что, собственно, есть фашизм, фаша, да, кулак. Так вот, они уничтожили права собственности в стране. Прав частной собственности не стало. То есть не особенно, мы это наблюдали после начала войны, когда стали забирать иностранные бизнесы. Путин так наказывал всех, кто там уходил. Куча примеров. И Балтика, и Дону, ну и вообще. Мы же видим, у Сергея Петрова, который с нуля создал бизнес, дилерский бизнес, который ничего не приватизировал, ничего, просто с нуля создал бизнес, да? У него взяли и отобрали все. Просто указом Путина, по-моему, национализировали. Значит, прав частной собственности в стране больше не существует. Это тот риск, который есть у всех вот этих ваших 10-тысячных, значит, людях, всех этих кланов, семей и так далее, которые покупают квартиры, виллы. Раньше они хотя бы могли вкладываться в недвижимость за рубежом. Они случайно это делали, потому что понимали риски иметь собственность в России. И что они будут делать? Ну вот умрет Путин. Кто бы там, даже при том, что скорее придут к власти, первоначально его же окружение, там какая-нибудь хунта в погоне. Но они все равно будут отбирать. Это же понятно. Передел неизбежен. Нет?
Так тут нет вопроса. Передел неизбежен, но в их мировоззрении, как это я понимаю, их шансы быть переделанными все равно меньше, чем у обычного человека с улицы. Это же так работает. В том смысле, что, ну, смотрите, первое, кстати говоря, тоже важно понимать. И совершенно согласен с мыслью, что, вообще сама идея частной собственности поставлена под огромный вопрос. Но Путин отбирал же не только у тех, кто враги, ну, в его мировоззрении. Уехал из России, предположим. Да, у этих. Но проблема-то пошла куда шире. То есть там же каждый князек внутри конторы, например, стремится под этим соусом, под этот шум отобрать, переделить и то, что не врагам принадлежит. Ну вот помните историю этого челябинского металлопромышленника Струков,
Ой,
кажется.
напомните, не помню.
Струков, ну вот его тоже посадили, миллиардер, олигарх, список Forbes, все дела. Так он в России сидел, он уехать собирался, только когда уже жареным запахло, его в самолете приняли. Во всем там участвовал. Ну и таких кейсов много, вот
Ну
мы
и
как
братья
журналисты
Магомедовы,
просто...
конечно, которые были близки к Медведеву.
Да, ну то хоть ладно, то хоть еще до войны как бы было, до большой во всяком случае. Но я к тому, что сейчас, пользуясь вот этим шухером в экономике, каждый сколько-нибудь значимый человек с властным ресурсом, в основном силовики, они пользуются этим шухером, чтобы переделить вообще все. Поэтому, Максим, и вы правы, в гораздо большей степени даже не существует частной собственности сейчас в России, чем это может показаться по там, кейсу Данона и так дальше. Так вот, но представьте, какие шансы быть переделанным у Ивана Иванова из Москвы, бизнесмена, который, значит, на свой страх и риск что-то там замутил, даже, возможно, связанное с государством, замутил какой-то бизнес. Или у какого-нибудь племянника Патрушева, который замутил все то же самое, предположим, даже сам. Ну, просто эти шансы несопоставимы. Поэтому, конечно же, ну, Зачем отказываться от того, что можно получить сейчас, боясь неких гипотетических рисков в будущем? Тем более, что эти риски всяко ниже, чем у среднестатистического российского бизнесмена.
Но
Поэтому
смерть
я думаю,
Путина,
это
она
и...
неизбежна. Мы же с вами понимаем, что она все равно неизбежна.
Да, понимаем.
Да, конечно, лучшая медицина мира поставлена на то, чтобы он мог жить практически. Но тем не менее, мы понимаем, вечной жизни нет.
Да. Но это
Так
для них
что.
венчурный бизнес. По-своему венчурный. Просто у них
Ну,
венчур вот такой.
вы очень много в своем расследовании вы приводите фотографии, они скупают, значит, эти дачи в Сосновом Бору, и на Рублевке, и не бесконечное количество квартир. Кстати, в начале путинского срока, как вы правильно говорили, Путин поднимал, так сказать, финансовое благополучие бюрократических постов, и квартиры в центре Москвы просто раздавались. Они им давали просто эти, вот весь центр Москвы, это все, значит, путинская бюрократия, которым отдавали эти квартиры. Сначала как бы это оформлялось, что они должны ее выкупить, но потом это тут же прощалось, и, в общем, это просто бесплатные были квартиры, как было при советской власти. Но совок все-таки аккуратнее действовал. Ну ладно, так вот вы приводите, значит, эти невероятные совершенно хоромы во всяких комплексах на Золотой ключ, там какой-то, на Софийской набережной, напротив Кремля. Бесконечное количество у них квартир. Но ведь их же отберут, когда придут другие. Разве, вот казалось бы, им надо бы камушки скупать, так как делали князья. Там, и как это делали аристократия Российской империи, которая единственное, что смогла вывести, это камушки.
Евгения, я хочу вас расстроить. Я свято верю, что даже самые дорогие вот эти апартаменты на Софийской набережной напротив Кремля, это вообще мелочь в их активах. Мы все не представляем, потому что это очень сложно представить, какие интересы у российской правящей верхушки в крипте, например. Они колоссальные, судя даже по тому немногому, что можно вытянуть из этой сферы сейчас. Мы будем поражены. Поэтому нет, не нужно думать, что они настолько наивны, что не понимают. Просто, ну, крипта новые камешки, раз. Во-вторых, ну, не надо забывать про закрытые юрисдикции. Ну, закрытые для нас. Для нормального мира и для нормальных процедур комплаенса. Арабские страны, Китай. Мы даже близко не приблизились к пониманию, сколько там. А, видимо, это все очень в ходу. Вот. А квартира это, ну, чтобы жить, чтобы девочек водить, вот все, что,
Но
ну,
в
как бы.
трех квартирах жить невозможно. В трех особняках виллах тоже жить невозможно. Очень интересно, вы пишете про эту систему гаремов, которая существует не только у Кадыровых, вы там пишете, у него 5 жен, у Керимова и так далее. Но, очевидно, это система, которая, в принципе, распространена и во вполне славянской части российской власти, тот же Путин и так далее. Я помню, как принято было говорить в России среди, значит, вот особенно вот этой бюрократии, что и в погонах, о том, что со своим самоваром в отпуск не ездят, что надо в отпуск обязательно с молодой любовницей ехать. И появлялись, это была такая фишка, они приходили на всякие какие-то большие приемы, обязательно появлялись, значит, со всякими
Новая девушка.
новые девушки, которые все были обычно на одно лицо, с одними и теми же ногами, поэтому невозможно было, конечно, я помню, как один человек меня представлял все время, я ему как-то сказал, говорю, послушайте, да вы же в прошлом году меня знакомили. И тут я поняла, боже, что я говорю? Просто тоже, все то же самое, типаж один и тот же. Вот. Это очень интересно, как это все сочетается у них в голове вот с этими скрепами, с борьбой с ЛГБТКью, с бесконечным стоянием, значит, со свечками и так далее. Вот опять, это же какая-то шизофрения.
Да
Знаете,
нет,
не то,
но
чтобы мне
вещи
их
действительно.
жалко было, но мне кажется, что у них просто поголовно там, значит, спектр у всех.
Ну, я термин другой применяю, как правило, лицемерие, это вранье. Все у них нормально там уживается, они все понимают. Вы понимаете, ну вот это как с Патрушевым, знаете, опять же. Ну вот Патрушев самый блеклый из них, вот так если на него посмотреть, ну вот как бы скрепы, серость советская, папочки вот эти вот картонные. Он лучше всех остальных, так сказать, держит имидж. А потом раз, и случается какой-то пустяковый прокол. Вот он тут пришел на Совет Безопасности. Патрушев, еще раз, вот этот вот старпер, значит. А у него из-под манжетки, из-под рубашки торчат бриге за 30 тысяч. Ну, не самая страшная сумма с точки зрения российских чиновников. Есть люди, но вот... Опа, и вот такая мелкая деталь, да нормально у него, он утром встает и надевает их. Просто в этот раз забыл, что он на камеры попадет, видимо, и, так сказать, надел не на том мероприятии, не командирские, а вот эти
Да,
вот.
вот с Патрушевым для меня это было, честно говоря, вот это было абсолютное открытие, потому что я привыкла думать, так как о нем говорили многие его коллеги Полумянки, что Патрушев не про деньги. Патрушев вот такой упертый идиот-идеолог. И как-то всегда о нем говорили, что вот сын, вот прямо цитата, сын его про деньги, чисто про деньги, абсолютно коммерческий человек, а Патрушев не коммерческий человек, так о нем говорили. Вы меня сильно поразили этим. Кстати, так же, что он работал помощником у Олега Калугина, когда тот возглавлял
Да.
Ленинградское КГБ. Но это, кстати говоря, нельзя сказать, чтобы это было сильное понижение для Калугина. Просто его убрали из первого главка таким образом, но второй город страны возглавлять КГБ это всегда был очень сильный долг. То есть у вас нет сомнений в том, что Патрушев тот, что также коррумпирован, такой же коммерческий человек, как все остальные?
А мы же неспроста посвятили семейству Патрушеву целый
Да.
отдельный эпизод этого расследования, чтобы в том числе развеять этот миф, потому что мы все были подвержены этому мифу. Ну, мы вообще все же физиогномические, так сказать, ну, подвержены физиогномическому воздействию. Ну, правда, Патрушев, его интервью, его появление, ну, он выглядел каким угодно, идиотом, слабоумным, помешанным, но не коммерческим, как вы выразились. А
Это не
опа!
я выразился, это чисто, это
Да, да,
формулировка
да,
одного
да,
КГБшного генерала.
да, да. А потом, опс, и выясняется, что она, видимо, самая богатейшая семья среди силовиков. А там сильные конкуренты, там Муров какой-нибудь, ну и так дальше. 14 миллиардов только недвижимости на всей семье. Они, правда, их прячут под юбками, все эти дома. То есть они записаны на жену Дмитрия, ну вот преемника нашего сына, стало быть, и на жену самого старшего Патрушева, и на жену второго сына, как это, на невестку. Такие вот они, на
Кстати
женщину.
говоря, вы приводите цифру, значит, чекистов во власти 27%. Я думаю, Роман,
Силовиков,
вы
поправлю, силовиков.
силовиков
Туда
примерно
и
в три
армия,
раза больше.
и менты входят.
Примерно в три раза больше. Все заместители министров, это так было при советской власти, кстати, обязательно люди, которые так или иначе, либо работает в КГБ, ну то, что у них сейчас это называется ФСБР, это же все то же самое, просто СВР пока еще, ну СВР уже, собственно, и не является, на самом деле, разведкой, это аналитический отдел КГБ. Все первые и вообще заместители министров, они, все, кто контролирует финансовые потоки, это все обязательно люди из КГБ, там, из ФСБ, с контактами и так далее. Значительно больше среди начальников отделов в правительстве Российской Федерации и, конечно, в администрации Путина. В этом смысле вот эта вот фашизация российской власти от именно вот изначального значения фашизма, как кулак, да, как такая тесно связанная корпорация людей, которая, значит, и живет по принципу вот этой закрытой, абсолютно закрытой корпорации, она особенно видна. И вот такая милитаризация этой корпорации. Но это бог с ним, это можно отдельно на эту тему поговорить. Вот что мне еще очень любопытно, вы много пишете о непотизме. И вы сами начали с того, что вы говорите о том, что вы не ожидали, что на всех уровнях власти и в центре, и в регионах работают дети, внуки и так далее. Что, конечно, говорит о том, что уровень доверия в стране находится просто ниже плинтуса. Они не доверяют так же, как показывали все исследования, что самые обычные люди в России доверяют соседям в лучшем случае. А вообще они предпочитают доверять только родственникам. Все остальные могут сдать, продать и так далее. Конечно, никакое гражданское нормальное общество, не говоря о демократическом режиме, не может существовать в условиях такого низкого уровня доверия. Но, вы знаете, вот есть очень любопытная книжка, я ее очень люблю, я ее преподаю всегда. Она называется «Russian Official Drone». Это книга о 300-летней истории бюрократии в России. Царской бюрократии, советской бюрократии, но на советской они закончили. Уолтер Питтнер и Карл Рони собрали эту книгу, там большие исследования сделаны. Но что любопытно, начиная вот с Романовых, люди, которые при там, первом или втором Романове Михаила и Алексея получали много душ, а тогда это была формой капитала, значит, рабов, да, в Российской империи, когда приходил следующий царь, они теряли, как правило, свои души. Они также, и так же, как вы описываете сейчас, они возглавляли приказы, то есть министерство по-нашему, да, очень важные были там, какие-то приказы были важнее, какие-то менее важные. И, конечно же, это все было построено на мздоимстве. Они все жили на деньги, которые они значит, собирали взятками, ну, главным образом, и души. Но меняется власть, и тут же меняются руководители приказа, люди там, это все были высшие аристократии Российской империи, они перестают быть руководителем приказа, теряют свои имения, души, и, в общем, многие потом становятся вполне, значит, бедствующими. Их наследники становятся вполне бедствующими дворянами, там, и Рюрикович, кого там только нет. И вот я читала ваше расследование и думала, что совершенно вот это вопрос не в людях, это вопрос в институте, в том, как устроена была устроена бюрократия в Российской империи, в Советском Союзе и сейчас при Путине. Это вот так выстраиваются эти институты.
Ну да, потому что в промежутке у нас нигде не было демократического опыта, в том
Ну,
числе
все-таки
поэтому.
90-е, вы
Но
знаете,
была
просто...
попытка, в итоге
Да.
провалившаяся.
Она провалившаяся. Мы видим даже... Сейчас-то мы понимаем, что вот то, что бюрократ... Принцип построения бюрократической структуры продлился... И после конца советской власти, что бюрократия есть переносчик вот это то, что принято говорить, непродуктивной политической культуры. Да?
Ну
Институт,
и
который...
бюрократия, в том числе силовая, у нас
Ну,
тут.
конечно, бюрократия в широком. А что, ФСБ, вот вы их называете спецслужбы, это, кстати, никакая не спецслужба. Там они функцию спецслужбы не выполняют. Они вся деятельность КГБ и вообще Лубянки и ФСБ построена на том, чтобы защищать клан, который находится у власти, вот эту вот корпорацию, от остальной страны. Это не спецслужба. Это опричнина. Это большое-большое, значит, вот ФСО, да, распространившееся на все остальные. Так что в этом смысле это, конечно, никакая, как мне кажется, никакая не спецслужба. Вот. Но Так что а в странах, знаете, вот то, что было принято называть народной демократией, в странах постсоветского, так, дальних провинций империи советской, там были, они построили парламентские республики. Эти парламентские республики позволили все время менять бюрократию. Все время менять. И вот эти клиентели, все эти клиентели, которые выстраивались так потрясающе и в ельцинское время, и потом особенно в путинское, они все время менялись. Они очень быстро менялись. А с Путиным мы видим, это же потрясающе то, что произошло. Его стабильность – это то, что, собственно, и позволило. То, что все время превозносили и говорили, какой молодец. Как стала в России стабильная такая политика? Вот стабильность и позволила выстроить эту страшную
Совершенно
систему, о которой вы так замечательно рассказываете в своем расследовании. Роман, спасибо вам большое. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, осталось ли за пределами этого расследования еще что-то, что нам надо ждать и следить за сайтом проекта?
да. Увы и ах. Но да, масштаб такой большой, и я вам так скажу, это не первый мой большой проект, который я выпускаю как журналист и редактор, но это точно самый серьезный с точки зрения отклика. Мы никогда, ну, под откликом я не имею в виду просто как бы содержательных откликов, когда люди нам рассказывают то, чего мы не заметили, когда делали. Мы уже рассказывали, что мы на следующий день после начала публикации материалов узнали про нового родственника Путина прямо в правительстве. Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения, как выяснилось, пару месяцев назад женился на племяннице Путина. И таких историй еще много выплыло вот прямо сейчас, когда мы уже выпускали тексты. А что-то мы просто не успели сделать, что явно заслуживает чего-то большего. Так что да, будет.
Ну, например, Юрий Ковальчук, вы о нем пишете как заместитель директора института ЙОФы. Он был начальником отдела кадров. Кто писал ему диссертации, это предстоит еще выяснить. Обе диссертации по лазерам. Кандидатская диссертация есть в Ленинке, а докторская только автореферат. Но на самом деле, то, что говорят его бывшие коллеги, он был сотрудником Третьего главного управления КГБ СССР, это военная контрразведка. И, собственно, они работали не он один, а там их целый ряд людей. Они, собственно, были вот такая вот засекреченная группа, которая должна была всплыть в случае, если Ленинград оккупирован. Это такая вот как бы партизаны, что ли. Вот, так что, и поэтому не случайно и Банк России, не случайно, что Гедаспов, тогдашний глава, первый секретарь обкома партии Ленинграда, передал им ресурсы для того, чтобы построить Банк России и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну вот это очень, конечно, это все очень любопытно, как у вас будет развиваться. Спасибо вам большое за этот
Спасибо
разговор, я
вам.
надеюсь, не последний. И вам удачи.
Спасибо, Евгений, и
И
вам. Спасибо
поздравления вашей
зрителям.
всей команде. Поздравления вашей всей команде, которая... Сколько человек участвовало в этой работе?
Ну, 20 и штатных, и специально привлеченных.
Поздравления
Спасибо
всем вам.
и вам поклон от всех.
Спасибо. Всего доброго.
Всего
До
доброго.
свидания. На этом я прощаюсь. До свидания. Услышимся через неделю. Пока-пока.